продолжаем рассказ о крестовых походах. Мы завершили в прошлый раз разговором о событиях, которые последовали первому крестовому походу и о основании крестоносных государств в Палестине. И также мы говорили о том, что благодаря нормандскому влиянию, в первую очередь благодаря Боемунду Таранскому, видному крестоносцу и норману, политика Запада изменилась и стала резко антивизантийской и антиправославной. Итак, Боемунд был разбит со своим первым крестовым походом, направленным против Византии, объявленным против Византии, был разбит имперскими войсками. И пока эта угроза миновалась, но она осталась уже постоянно висящей над Византийской империей. В общем, нормандская угроза, она не изменила общего направления политики империи. В Малайзии император Алексей I Комнин одержал ряд важных побед и отодвинул границу далеко вглубь полуострова. Император очень много сделал для улучшения нравов духовенства и монашества. Он определил статус Афона, сделал его монашеской республикой, основал монастырь святого Иоанна Богослова на Патмосе, столь знаменитый, и не менее знаменитый Кикский монастырь на Кипре. На сегодняшний день главный, самый почитаемый монастырь Кипра. Алексей воевал против богомилов, движение которых приобрело такую силу, что начало угрожать целостности империи. После успешной военной кампании все руководство секты попало в плен. Император провел много диспутов с ними, пытаясь убедить их отречься от ереси и решить дело мирным путем. Однако, в конце концов, он был вынужден казнить Василия, главу секты, и нескольких его сторонников, которые занимались антигосударственной пропагандой и упорствовали в своем заблуждении. Император заказал ученому-монаху Ефимию Зиговину историю всех ересей с их опровержением, которая получила название «Догматическое всеоружие православной веры». В его правление прошел собор, осудивший Иоанна Итала, о котором мы говорили в одной из предыдущих лекций. Также Алексей предпринял ряд попыток примирения с папством. В 1089 году он провел собор в Константинополе, на котором он председательствовал, и присутствовали там папские легаты. Хотя собор прошел в весьма дружелюбной атмосфере, но, к сожалению, результатов он не принес. В то же самое время Феофилакт Болгарский, епископ Охридский, написал книгу о заблуждениях латинян. Феофилакт был высокообразованным человеком, культурным и просвещенным епископом, который отличался весьма терпимыми взглядами. Он не считал, как, впрочем, еще никто тогда еще не считал разделение церкви окончательным. Конечно, Феофилакт был убежден, что интерполяция Филиоквы в символ веры недопустима, но при этом просил сделать скидку для латинских варваров, у которых из-за бедности их языка даже нет возможности серьезно говорить о богословии. При этом Феофилакт отмечал, что разница в ритуалах совсем не столь существенна, как это утверждают многие греческие полемисты. То есть такое весьма терпимое и просвещенное сочинение, хотя, конечно, и несколько снисходительное по отношению к латининам. В 1117 году на Ближнем Востоке произошло лунное затмение, а через несколько месяцев палестинское небо осветилось северным сиянием. Такого просто в тех широтах никогда не бывает. Но вот один раз произошло, и все сочли это недобрым предзнаменованием. Оно оправдалось. 1118 год стал роковым для многих правителей этого региона. В январе 118 года скончался папа Паскаль, а в апреле умерли король Иерусалимский Балдуин I, патриарх Иерусалимский Арнульф и иранский султан Мухаммед. В начале августа умер багдадский халиф Мустахир, а 15 августа, в день Успения Божией Матери, после долгой и мучительной болезни, скончался великий император Алексей I. Алексею наследовал его сын Иоанн II, которого подданные прозвали Калаянис, Иоанн Добрый, и он правил с 1118 по 1143 год. Политика Иоанна стала продолжением политики его отца. Иоанн обладал чрезвычайно привлекательным и благородным характером. Он был прямым и очень честным человеком, благочестивым, скромным, строгим к себе и милосердным к другим. Иоанн нежно любил свою супругу, венгерскую принцессу Ирину, и был весьма примерным семьянином. Император уделял много времени заботе о бедных, его царствование отличало развернутые социальные программы. Он основал множество монастырей и учредил в Константинополе больницу для бедных, для которой сам написал устав. Он также проводил переговоры с папами. При его участии было проведено несколько диспутов обеих сторон в Константинополе, но и эти переговоры, так же как и предыдущие, не дали никаких определенных результатов. Император проявил себя отличным полководцем и очень способным дипломатом. Он был невысокого роста, стройный, очень смуглый. Он не был столь рафинированным культурным человеком, как его отец, но прежде всего был солдатом, который разделял со своим войском все тяготы и лишения походной жизни. Однако, если требовалось для империи, он готов был показать всю пышность и церемониальность византийского двора. Иоанн самое пристальное внимание обращал на военные кампании в Азии. Он еще больше отодвинул границу империи на восток и держал турок в постоянном страхе. В 1122 году ему пришлось отразить нападение половцев. Он наголову разбил это кочевое племя, и больше они уже никогда не тревожили империю. В 1128 году Иоанн усмирил Венгрию, родину своей жены Ирины. Понимая убытки империи от перехода торговли в руки итальянских республик, император попытался отозвать привилегии венецианцев. Однако те немедленно начали морскую войну против империи. Иоанну сложно было вести войну на три фронта, включая турок и норманнов, и поэтому привилегии венецианцам пришлось восстановить. В ходе противостояния норманнам он заключил дипломатический союз с Германией и женил своего сына Мануила на сестре короля Конрада III, Берте Шульцбахской. При коронации она получила то же имя, что и его супруга, Ирина. На Балканах Иоанну пришлось заниматься усмирением восставших сербов. В 1138 году император предпринял поход в Киликию, где разбил отделившегося от империи армянского правителя Льва I и после этого подошел к стенам Антиохии. На княжестве тогда правил Раймунд Антиохийский. Он спешно признал себя вассалом императора. Однако срочные дела потребовали присутствия императора в столице, и он свои военные успехи в Северной Сирии не успел закрепить. В 1142 году он вернулся туда и на этот раз уже потребовал безоговорочной сдачи Антиохии. В общем, этого было бы не миновать, но в начале 1143 года Иоанн Добрый погиб на охоте от нелепой случайности. Императором стал его сын Мануил I, который правил с 1143 по 1180 год. Еще один выдающийся представитель этой талантливой семьи. Мануил был известен западными вкусами, которые, возможно, он усвоил от своей матери венгерки. Мануил обладал блестящим умом, также его отличало превосходное образование и интерес к науке, культуре и богословию. Император страстно увлекался медициной и слыл неплохим доктором. Во всяком случае, он сам настаивал на том, чтобы лечить всех своих заболевших гостей. Мануил считался великолепным рыцарем, непобедимым на турнирах. А это западное влияние. Но при этом, как полководец, оказался гораздо менее одаренным, чем его предшественники. Он был тактиком, но не стратегом. Император постоянно разрабатывал самые хитроумные, далеко идущие планы. Дипломатия его славила своей дороговизной. Он разбрасывался, принимал участие во всем и старался принять участие во всех событиях в мире. И повлиять, естественно, на каждое событие в мире. В междоусобной борьбе русских князей, кстати сказать, он поддерживал Юрия Долгорукова против Изяслава Киевского. То есть даже туда простирались его интересы. При нем империя, несомненно, воспринималась как самое важное государство мира и как единственная сверхдержава. Но, увы, в отличие от своих практичных отца и деда, Мануил не был реалистом, и он слишком многого хотел. И, в общем, за свое правление, за свое блестящее правление, он полностью истощил ресурсы империи. Мануил был женат дважды. И обе жены его были западного происхождения. После смерти Ирины он женился на красавице Марии Антиохийской, племяннице короля Иерусалимского Балдуина III. То есть парадоксально, что хотя он женился на антиохийской принцессе, но тем не менее она была западным человеком. Мануил окружал себя западными людьми, что византийцам не слишком нравилось. Стремясь удовлетворить свои западные амбиции и мечтая о восстановлении Западной Римской империи, Мануил не обращал достаточного внимания на войну с турками. И в результате чего не закрепил должным образом завоевание своего деда и отца. Мануил финансировал множество строительных программ. Искусство и науки процветали во время его царствования. По декрету императора на Афоне был основан монастырь святого Пантелеймона для русских монахов. Мануил активно интересовался богословием, но этот интерес, увы, сочетался у него с верой в магию, астрологию и колдовство. Можно очень много говорить о разных проектах Мануила, но нас, конечно, интересует в первую очередь то, что связано с церковью. Интересно, например, его предложение папе соединить их власть в Риме и таким образом восстановить империю во всей полноте. Однако план этот сорвался, потому что идеи обеих сторон оказались полностью противоположными. Мануил надеялся с помощью папства установить господство над Западом, а затем над самим папством. А папы надеялись с помощью Мануила установить господство над Византийской церковью, а затем над Византийской империей. Папа Адриан IV прямо заявлял, что хочет вернуть себе Восточную Церковь и сравнивал ее с потерянной Драхмой, заблудшей овцой и с мертвым Лазарем. Вскоре после провала этого плана Мануил официально вновь предложил уже следующему папе Александру III осуществить союз церквей, если папа вернет ему венец Римской империи, который сегодня в нарушении всех прав находится в руках германского императора Фридриха Барбароссы. Александр, однако, отказался. Барбаросса был ближе, и опасался он его гораздо больше. В 1166 году Мануил созвал собор в Константинополе для завершения раскола. Император приложил все усилия для того, чтобы заставить патриарха пойти на уступки. Сохранилась его даже беседа на соборе Мануила и патриарха Луки. Это очень интересный документ. Патриарх говорил, что от латинин смердит нечестием, и он предпочел бы даже агарянское иго латинскому. Нужно сказать, что меньше чем через полвека, когда произошел Четвертый крестовый поход, справедливость этих слов подтвердилась историей. Ну и очевидно, что патриарх Лука выражал общее народное мнение. И в конце концов Мануилу пришлось сдаться и заявить, что отныне он будет чуждаться латинских догм, как змеиного яда. В результате по этому вопросу собор закончился ничем. Собор известен также еще тем, что на нем было окончательно установлено, что рождественский пост должен продолжаться 40 дней. До той поры в разных церквах рождественский пост продолжался разное время. Известный церковный канонист того времени Федор Бальсамон писал: «Сам святейший патриарх сказал, что хотя дни этих постов Успенского и Рождественского не определены правилом, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и долженствуем поститься от 15 дня ноября», то есть 40 дней. Интересен и другой проект Мануила – женить венгерского наследника Беллу, который принял православие в Константинополе и получил там имя Алексей, на своей сестре Феодоре и сделать его наследником престола. Таким образом, объединить империю с венгерским королевством. Возможно, это был самый дальновидный из всех планов Мануила. Однако, когда у него наконец родился сын и наследник Алексей II, император объявил о разрыве этой помолвки. Феодора приняла монашеский постриг, а Белла Алексей обиделся и обратил свои взгляды на Запад. И не исключено, что это было как раз величайшей ошибкой Мануила за все его правление. Но возвратимся к делам крестоносцев и делам их государств в Палестине. В 1144 году Атабек Масула по имени Зинги взял штурмом Эдессу. Буферная зона, которая прикрывала христианские государства северо-востока, исчезла. Падение самого первого крестоносного государства вызвало шок на Западе. Срочно был провозглашен новый крестовый поход. Он стал известен как Второй крестовый поход, и проходил он с 1147 года по 1148. Призывать к этому походу взялся самый знаменитый проповедник того времени – Бернард Клервозский, основатель ордена цистерцианцев, который пользовался в тогдашней Европе абсолютным авторитетом. Нужно сказать, что он уже имел некоторый опыт в восточных делах, Бернард Клервозский. Например, при его участии был разработан устав ордена тамплиеров. И казалось, что если начинание, собственно, поддерживается таким и предпринимается таким святым лицом, то оно никак не может кончиться неудачей. Но вся дальнейшая история показала, что когда за дело берется неумный и фанатичный человек, опьяненный своей популярностью и к тому же свято верящий, что его устами глаголит сам Господь, то результатов, увы, следует ожидать скорее плачевных. По мысли папы Евгения III, возглавить поход должен был французский король Людовик VII Благочестивый. Именно к его двору и направился Бернард. Проповедник он был великолепный, самый талантливый проповедник в Европе того времени, и своей проповедью, пламенной проповедью, он убедил короля и его вассалов отправиться в крестовый поход. Совершенно опьяненный своим успехом, цистерцианец отправился ко двору германского короля, впоследствии императора Конрада III. И тут, используя все силы своего красноречия, Бернард буквально вынудил Конрада принять участие в крестовом походе. Он, собственно, прибегнул к такому очевидному эмоциональному шантажу, обращаясь к нему от имени Христа. Он говорил: «Посмотри, человек, на мои руки, пробитые гвоздями. Что я должен еще сделать для тебя? Посмотри на мое ребро. Что я еще должен сделать для тебя, чтобы ты, наконец, отправился там меня отстаивать, отвоевывать мой город?» И так далее. И, в общем, как бы, ну, в такой ситуации Конраду пришлось, он был вынужден, то есть у него выбора не было, был вынужден также взять крест. На самом деле, когда папа Евгений узнал об этом, он пришел в ужас, потому что Конрад нужен был ему как союзник в Европе для борьбы против норманнов, и, кроме того, он понимал, что крестовый поход с разделенным руководством вряд ли добьется успеха. Однако авторитет папы и близко не мог сравниться с авторитетом святого Бернарда. В одном из своих писем Бернард пишет папе: «Говорят, что папа не вы, а я». И папе пришлось смириться. Итак, в поход отправилось две армии, немецкая и французская, каждая из которых возглавлялась королем. С немцами шли их вассалы, в том числе король Владислав Богемский и Болеслав IV, король польский. В армии присутствовал и племянник, и наследник Конрада Фридрих, герцог Швабский, будущий император Фридрих Барбаросса. Вновь повторялась история первого крестового похода. Первыми на имперские земли вошли немецкие армии. вели на имперских землях они себя как на вражеской территории. Мануилу пришлось прибегнуть к силе, чтобы удержать их от бесчинств. С французами отношения оказались еще более напряженными, и в окружении Людовика VII даже обсуждалась возможность захвата Константинополя. Мануил предложил крестоносцам разумный план – обойти Константинополь стороной, переправиться не через Босфор, а через Дарданеллы, через Геллеспонт, и двигаться к Палестине вдоль Малоазийского побережья, минуя пустынные области внутренней Анатолии, где господствовали сельджуки, а идти, в общем, по окраине византийских земель, таким образом, по более плодородным землям, таким образом, получая продовольствие и обеспечивая безопасность своей армии. Однако и Конрад, и Людовик отвергли этот план. Они рассчитывали, что если они появятся у стен Константинополя, это окажет давление на императора, и поэтому оба войска переправились в Азию через Босфор. После этого Мануил понял, что имеет дело с врагами, и что ему необходимо срочно предпринимать меры по защите своей империи. И он поспешил заключить с Иконийским султанатом мирный договор, в котором сельджуки возвращали империи несколько крепостей, а Мануил обещался держать нейтралитет во всех военных действиях, которые могли последовать. Императора можно очень хорошо понять, тем более, что одновременно с этим крестовым походом сицилийские норманны против всех договоренностей и против, собственно, даже папского интердикта опять напали на империю. И Мануилу для того, чтобы дать достойный отпор, требовало перекидывать войска на западный фланг и отбиваться от норманнов. Воевать на два фронта просто возможности не было. Итак, крестоносцы абсолютно собственными действиями отвергли помощь Византии. К тому же положение усугублялось соперничеством и враждебностью двух армий и двух монархов. Немцы не стали дожидаться французов, направились к Иконии, где их наголову разбили турки. И Конрад лишь с десятой частью своего войска вынужден был вернуться в Никею. Теперь обе экспедиции, подумав, решили все-таки действовать сообща и принять первоначальный совет императора. Несмотря на то, что армия шла по византийским территориям, путь оказался очень тяжелым. Провианта и фуража не хватало, потому что время они упустили и отправились вместо того, чтобы, когда император советовал сразу отправиться осенью, и в поход пришелся уже на зиму. Зимние дожди сделали горные дороги труднопроходимыми. Турки своими набегами постоянно тревожили войско, нападали на отставшие группы и отдельные отряды. И когда армия добралась до Аталии, Людовик уже присытился дорожными приключениями, он собрал все суда, которые только можно было найти в этом небольшом портовом городе, погрузил на них кого мог, в основном кавалерию, и отбыл в Антиохию, пехоте предоставив добираться до Святой Земли своим путем, как им угодно. Конрад, на самом деле, покинул армию еще раньше. То же самое собрал возможные суда и был уже в Акре. Не больше половины оставшихся доплелись до конечной цели. Тем не менее, всех прибывших казалось достаточно, чтобы значительно усилить местное войско и предпринять серьезную кампанию против мусульман. В общем, единственным разумным шагом тогда было идти на Алеппо, столицу покорителя Эдесса Зинги, самого талантливого на тот момент мусульманского полководца и самого способного правителя того времени. Зинги скончался, ему наследовал его сын, султан Нур-ад-Дин, который оказался не менее способным и талантливым, чем его отец. И с первых дней своего правления проявил себя как грозный враг христиан. Если бы удалось его победить, шансы были хорошие, то можно было вернуть назад все утраченные города. Но вместо этого крестоносцы совершили невероятно глупый поступок. Решили напасть на Дамаск. Я уже говорил, что на самом деле само существование крестоносных государств было возможно благодаря разобщенности мусульман. До той поры, покуда мусульмане не были объединены, крестоносцы могли играть на их противоречиях и существовать. Так вот, Дамаск на тот момент был единственным союзником франских государств в борьбе против растущей силы Нур-ад-Дина. И, несмотря на договор о дружбе и сотрудничестве, крестоносцы решили напасть на него. Кампания позорно провалилась. Дамаск взять не удалось из-за бездарности командования, но опасность вынудила дамасских правителей призвать на помощь Нур-ад-Дина. Таким образом, единственным результатом второго крестового похода стало усиление главного врага западных христианских государств. И последствия этого безрассудного шага крестоносцев не замедлили сказаться в дальнейшем. Однако крестоносцам, которые с позором возвращались домой, требовалось объяснить причину своих неудач. Естественно, козлом отпущения объявили Византию. Людовик согласился с норманнами, что нужно немедленно объявлять крестовый поход против византийцев. Более того, святой Бернард, озадаченный путями божественного провидения, который привел к такому плачевному концу столь славное начинание, с радостью принял объяснение о предательстве византийцев и бросил всю свою неуемную энергию на организацию отмщения виновной империи. Но он понимал, что без помощи короля Конрада вряд ли удастся предпринять что-нибудь серьезное. А Конрад, похоже, научился чему-то все-таки из своего горького опыта и теперь уже категорически отказывался принимать участие в этом начинании. К тому же он совершенно не был заинтересован в усилении сицилийских норманн, а их влияние во всем этом коварном плане очень четко просматривал. Напрасно Бернард вновь мобилизовал все свое пламенное красноречие, метая в Конрада громы и молнии. Немецкий король на этот раз уже оставался непоколебимым. И, в общем, благодаря здравому смыслу немецкого короля, план аббата Бернарда не удался. Великое предательство христианства, к которому он пребывал, было отсрочено на полвека. На самом деле, главную ответственность за провал второго крестового похода должно возложить на самих крестоносцев. Действительно, наверное, император мог бы помочь западным воякам больше, но лишь ценой громадного риска для своей собственной империи. И весь вопрос в том, разумно ли было для него идти на такой риск. Но более того, можно еще более глубоко поставить суть вопроса. Отвечал ли действительно интересам христианского мира организовывать время от времени возглавляемые близорукими идеалистами и беззастенчивыми авантюристами отважные походы на восток для помощи крохотным инородным государствам, само существование которых зависело от разделений и отсутствия единства среди мусульман? Или все же было разумнее, если не помочь, то хотя бы не мешать Византии, которая долгое время одна прикрывала восточный фланг Европы? История второго крестового похода, еще более ясно, чем история первого, показала полную несовместимость этих двух подходов. И когда во многом благодаря западным стараниям Константинополь падет, и когда турки ударят тараном в ворота Вены, тогда, наконец, станет ясным, чье видение было более правильным. Тем временем в Антиохии пришел к власти французский авантюрист Рейнальд Шатильонский, или также он известен как Рено во французском произношении, Рено де Шатильон. Он был совершенно разбойником с большой дорогой, головорез без совести и чести. Так как по восшествию на престол ему нужны были деньги, он решил отметить свое пришествие к власти набегом на Кипр. В 1156 году Рейнальд вместе со своим союзником, армянским князем Торосом, высадился на острове. Киприоты всегда поддерживали добрые отношения с крестоносными государствами и не раз их выручали, и вот такого вероломного падения они совершенно не ожидали. Пользуясь их замешательством, франки захватили остров и устроили там трехнедельную оргию грабежа и насилия. Все, что удавалось увезти, погрузили на суда, остальное сожгли. Толпы людей были увезены в рабство. Многие, которые не помещались на корабле, тут же их убивали. Третьих заставляли выкупать самих себя и свою собственность. Леса выгорели дотла, сложная система ирригации понесла тяжелейшие повреждения. И до сегодняшнего дня Кипр не восстановился от разорения, которое было учинено французами и их армянскими союзниками. Вот этого преступления уже империя никак не могла оставить безнаказанным. Мануил с огромной армией выступил в поход. Сообщник Рейнальда, армянский князь Торос, был разбит и бежал в горы. Сам Рейнальд понял, что его единственный шанс на спасение – это полная покорность. Он явился в императорский лагерь босой, в рубище, с веревкой на шее и с головой, посыпанной пеплом. Несколько часов он лежал в пыли перед походным императорским троном и умолял о прощении. Наконец император заметил его и после весьма неприятного разговора простил. Условия были такими. Цитадель должна предоставляться имперским войскам по первому требованию, а франки направляли корпус в имперскую армию. Латинский патриарх заменялся на греческого. Многие, в том числе и латинский король Балдуин IV, считали, что император должен был как минимум лишить преступника трона. Но император, очевидно, решил, что ему выгоднее иметь униженного и раздавленного Рейнальда в качестве вассала, чем срочно искать ему замену. К тому же Мануил любил делать красивые и великодушные жесты. Однако все же Рейнальд Шатильонский понес наказание за свое злодейство. В 1160 году мусульмане захватили его в плен. Это стало громадным облегчением для всех, в том числе для христиан на Востоке, и его возвращения никто не требовал, и он оставался в мусульманском плену долгие 16 лет. По завершении переговоров Мануил въехал в Антиохию. Рейнальд держал его стремя, король Иерусалимский Балдуин IV, безоружный, с непокрытой головой, ехал за ним. Прибытие императора было отмечено грандиозными празднествами. Мануил лично принимал участие в турнирах, где его заслуженно признали сильнейшим рыцарем. Все мусульманские правители региона прислали свои посольства с дарами и клятвами верности империи. Непосредственные соседи Антиохии обещали вернуть все недавно захваченные франские крепости и выплатить репарации, если только Мануил не станет против них воевать. Так, собственно, без единой потерянной жизни сам престиж империи выиграл для крестоносцев то, чего им не удалось бы выиграть в ходе многих кровопролитных кампаний. С тех пор началось сотрудничество Византии с крестоносцами. Мануил даже предпринял совместно с франками поход против Египта, но из-за разобщенности действия союзников, которая была главным образом вызвана жадностью франкских баронов, которые боялись, что законная добыча перейдет к византийцам, эти кампании ничем не закончились. В 1165 году, наконец, был восстановлен греческий антиохийский патриарх Афанасий II, а латинский патриарх Эймери переведен в другую епархию. Началась постепенная, по мере освобождения кафедр, замена латинских епархиальных архиереев на греческих. Однако этот процесс продолжался, к сожалению, только 5 лет. Франкская правящая верхушка Антиохии и латинские клирики проявляли крайнее недовольство переменами. В 1170 году весь Ближний Восток постигло страшное землетрясение, эпицентр которого находился в Северной Сирии. В момент катастрофы Афанасий совершал литургии в кафедральном соборе, здание обрушилось, и патриарх был погребен под его обломками. Латинские клирики объявили случившейся божественной карой, с извинениями вновь пригласили на кафедру патриарха Эймери. У Мануила в тот момент были слишком заняты руки, он отложил свое вмешательство на более позднее время, но время это так и не наступило. В 1176 году Мануил возобновил военные действия против румского султаната в Малой Азии. Император доступил ряд тактических просчетов в кампании, и громадная армия его оказалась запертой турками в Мириакефальском ущелье. Компетентное и храброе командование могло бы еще спасти ситуацию, но у Мануила сдали нервы, и он вместе со своей гвардией бежал, бросив солдат на произвол судьбы. Армия была практически уничтожена. Происшедшее несчастье можно сопоставить разве что с катастрофой при Манцикерте 105 лет назад. Теперь Малая Азия оказалась окончательно потерянной для Византии. Хребет армии, который так долго воссоздавался Алексеем I и Иоанном II, был сломлен. Казна была пуста, денег взять неоткуда, подданные Мануилу были разорены непомерными налогами. Это поражение сломило императора. Оставшиеся годы его жизни превратились в агонию. Через 4 года, в 1180 году, Мануил скончался. Мануил Комнен был весьма талантливым и очень обаятельным человеком. Однако он не стал великим императором, потому что его честолюбивые планы сделаться главой всего христианского мира втягивали его в приключения, которые намного превышали возможности империи. Он посылал свои войска в Италию и Венгрию, в то время, когда нужнее всего они были в Малой Азии и на Балканах. Он постоянно черпал из имперской казны, как из бездонной бочки. Все новые и новые коммерческие концессии, которые он предлагал итальянским республикам в обмен на сиюминутные дипломатические выгоды, отобрали эту сферу экономической деятельности у его подданных. В результате казна империи уже больше никогда не наполнится. Великолепие двора Мануила вводило людей в заблуждение. Все считали империю гораздо более мощной, чем она была на самом деле. В реальности она держалась только благодаря личности и престижу императора. Упадок, который начался сразу после его кончины, стал очевидным для всех. До последнего момента Мануил цеплялся за свою жизнь, потому что он верил в пророчество, которое обещало ему 14 лет жизни, и поэтому не распорядился относительно регенства над своим 12-летним сыном Алексеем II. Регеншей стала мать наследника, Мария Антиохийская, которая немедленно окружила себя соотечественниками-латининами. Народ хорошо помнил крестовые походы с их грабежами, разорениями, резню на Кипре, а теперь выходило, что империей правили те самые самоуверенные наглые варвары-франки, которых повсеместно ненавидели по всей империи. В 1182 году в Константинополе вспыхнул бунт, который завершился резнёй латинин. Мария была низвергнута, и в столицу вошел двоюродный брат Мануила Андроник Комнен, самый блестящий и самый аморальный представитель династии. Андронику тогда исполнилось уже 62 года. Его жизнь до этого знаменита невероятными приключениями, авантюрами и скандальными любовными историями. Обаяние византийского принца было неотразимо. Все современники сообщали, что ни одна женщина, даже самые высокие коронованные особы, не могли перед ним устоять. За ним тянулась длинная цепь измен и бегств. Андроник жил на крестоносном Ближнем Востоке, и в Персии, и в Галиции, и во многих других местах. Неверный, жестокий и развратный, он в то же самое время был талантливым правителем и государственным деятелем. Свое прибытие в Константинополь Андроник ознаменовал целой серией преступлений. Он провозгласил себя защитником и покровителем 14-летнего Алексея II, своего племянника, и вскоре заставил его подписать смертный приговор собственной матери. В сентябре 1183 года он короновался вторым императором, а уже в ноябре убил 14-летнего Алексея II и женился на его 12-летней вдове, дочери французского короля Людовика VII. Несмотря на все эти преступления, правление Андроника империи началось с мудрых и разумных мер. Он провел глубокие реформы в администрации, оказал помощь малоземельным крестьянам, понизил налоги для бедных, повысил для богатых. Никогда еще за долгие столетия империя не управляла столь справедливо. Особое внимание император уделял искоренению коррупции. Он повысил чиновникам жалования, чтобы те не занимались поборами. Известная его фраза: «Выбирайте, либо вы перестаете брать взятки, либо вы перестаете жить». Однако Андроник на троне себя прочно не чувствовал. Маниакальная подозрительность все возрастала и перешла в душевную болезнь. Жестокие казни восстановили против него все население. Восстал и отделился Кипр. Турки наступали в Малой Азии, венгры отторгли Далмацию, сербы отложились. Сицилийские норманы вторглись в империю, взяли штурмом Салоники и разграбили город. В частности, они похитили оттуда 500 шелкоделов. И таким образом на Сицилии основали собственную шелковую индустрию, которая до этого была монополией Византийской империи, и таким образом и вот эта монополия была нарушена. В сентябре 1185 года произошло новое восстание. Андроник был буквально разорван на части толпой, которая всего 3 года назад провозгласила его спасителем Отечества. Новым императором стал его дальний родственник Исаак II Ангел. Он правил 10 лет с 1185 по 1195 год. Исаак II оказался слабым и неэффективным правителем. Империя продолжала распадаться. Вслед за сербами восстали и отложились болгары. Тем временем на Ближнем Востоке происходили свои события. В 1174 году умер султан Нур-ад-Дин, главный враг франков на Востоке. Новым лидером мусульман стал Салах ад-Дин, более известный в западной истории как Саладин. Саладин был курдом, а не турком по происхождению. Он был великим полководцем и великим правителем, а кроме того, исключительно справедливым и даже по-своему мягким человеком, настоящим рыцарем, учтивым, щедрым, милосердным и верным данному им слову. В то же время скоропостижно скончался король Иерусалимский Амальрих, последний достойный правитель крестоносных государств. Новым королем стал его малолетний сын Балдуин V, у которого вскоре обнаружилась страшная болезнь – проказа, которая не оставляла ему шансов на долгую жизнь. С каждым годом король все хуже мог контролировать ситуацию. В стране нарастала анархия. Саладин же пока готовил и консолидировал свои силы. Вначале он воцарился в Египте, оттуда предпринял завоевание Сирии. А после ряда кампаний он достиг успеха и в 1183 году стал единоличным правителем всех земель, от Северного Междуречья до Ливии. Наконец, мусульманский мир на Ближнем Востоке удалось объединить под одним правителем. В 1185 году скончался король прокаженный Балдуин V. Несчастный юноша прожил всего 24 года. После долгих диспутов королем был провозглашен муж его сестры Гилу Зиньянский. Слабохарактерный и неумный молодой человек, который полностью находился под влиянием рокового Рейнальда Шатильонского. К тому времени тот вернулся уже из своего долгого плена и воцарился в неприступном замке Керак к востоку от Мертвого моря. Шла кампания против Саладина, франки понесли ряд поражений, и разумным советникам короля удалось убедить его просить у султана перемирия. У Саладина имели свои сложности в новозавоеванных землях, и он пошел навстречу крестоносцам и подписал договор о 2-летнем прекращении военных действий. Собственно, теперь единственной надеждой франков было полностью строго соблюдать все условия перемирия и ждать нового крестового похода с запада, куда срочно направили эмиссаров с просьбой о помощи. Ну, однако Рейнальд Шатильонский, который теперь сидел в этом разбойничьем гнезде в Кераке, в замке на пересечении караванных путей в пустыне к востоку от Мертвого моря, он не мог выносить, что богатые мусульманские караваны спокойно проходили мимо него. По условиям перемирия он не имел права их трогать. Интересы государства по сравнению с его собственным для него ровно ничего не значили. И он совершил ряд набегов на караваны мирных паломников в Мекку, а затем даже снарядил корсарский флот, который огнем и мечом прошелся по мирному аравийскому побережью, грабя и убивая всех, кто направлялся к святым местам ислама. Абсолютно в нарушении всех условий перемирия. Такое бесчинство шокировало даже многих христиан. Саладин поклялся, что Рейнальду это даром не пройдет. Он очень корректно написал королю, написал ему, что он понимает, что король за это не несет ответственности, и просил выдать ему виновника, которого он, соответственно, накажет, и возместить также потери, то есть вернуть ему захваченное имущество. Однако король полностью находился под влиянием Рейнальда и отказался удовлетворить справедливые требования султана. Перемирие было сорвано. Саладин, собрав огромную армию, выступил в поход. 4 июля 1187 года король Ги, не слушая ничьих советов, дал битву на невыгодных для себя условиях при Хатине в Галилее. Во всей Палестине не осталось практически ни одного крестоносного воина. Абсолютно все были собраны на поле битвы. Положение было совершенно безумным. То есть поначалу армия стояла на очень выгодных позициях в Галилее возле источников воды. И разумные советники говорили королю, что армию не стоит трогать с места. До той поры, покуда армия целая и боеспособная, стоит на выгодных позициях, Саладин ничего не сможет сделать. Однако он решил выступить против Саладина и, не слушая ничьих советов, пустился в поход по направлению к Галилейскому морю. По пути все колодцы были засыпаны, стояла страшная июльская жара, армия страдала от отсутствия воды, и, собственно, это ее доконало, когда в конце концов она подошла к Хатинскому холму, впереди сверкали воды Галилейского моря, но они были недоступны. Перед ними стояла мусульманская армия на выгодных позициях, вполне, значит, с достаточным количеством воды и пропитания. Армия крестоносцев, у них просто фактически даже не было сил сражаться после суток перехода без воды под жарким палестинским солнцем. Она была наголову разгромлена. Количество пленников оказалось рекордным. Король тоже был взят в плен. Саладин обошелся с ним милостиво и сохранил ему жизнь. Так же, как, впрочем, и жизни всех пленников. Единственным исключением, кого не коснулась милость Саладина, был Рейнальд Шетильонский. Интересно, когда пленников, вождей, захваченных в плен крестоносного воинства, привели в шатер Саладина, Саладин протянул чашу воды королю, воды, которая была с розовым маслом, которая была охлаждена снегами Гермона. Король жадностью выпил часть воды и потом протянул чашу Рейнальду Шетильонскому, который стоял рядом. На что Саладин, уже знавший, кто есть кто, сказал: «Это ты даешь ему воду, а не я». Дело в том, что по законам ислама, если пленнику предлагалась вода или пища, это значило, что ему сохранялась жизнь. После этого Саладин обратился к Рейнальду Шетильонскому, предлагая ему покаяться за все его преступления. Тот отказался, и Саладин собственноручно снес ему голову. Армии больше не существовало. Вся армия была выставлена на поле Хатина. Саладин начал покорение Палестины. Он брал один город за другим. А 20 сентября мусульманское войско подошло к Иерусалиму. Горожане защищались отчаянно, но силы были слишком неравны. Город сдался 2 октября, после того, как в стене была пробита брешь. Саладин, несмотря даже на то, что фактически уже город был взят, но Саладин все-таки великодушно согласился отпустить все франское население Иерусалима, которое составляло около 20 тысяч человек, в основном женщин и детей, со всем, что они могли унести на себе за выкуп в 100 тысяч динаров. Однако в городе, в городской казне, нашлось только 30 тысяч динариев. 7 тысяч жителей выпустили из города. И христиане, и мусульмане были потрясены поведением латинского патриарха Ираклия, который заплатил выкуп за себя и пошел в освояси, буквально сгибаясь под тяжестью золота, которое он нес на себе, и вел за собой еще осла, груженного драгоценностями. Это в то время, когда тысячи его единоверцев, его соотечественников, собственно, вся его паства, отправлялась в рабство. Видя все это, многие мусульманские военачальники пришли к Саладину с просьбой позволить им освободить хотя бы несколько пленников. Саладин позволил своим соратникам освободить по несколько сотен. Затем он лично освободил всех престарелых. Затем всем женщинам, которые могли найти своих мужей, он позволил забрать своих мужей. Потом он освободил всех детей и даже выдал дары каждому сироте и каждой вдове. Такое милостивое поведение, конечно, представляло разительный контраст с резнёй, которую учинили христиане при взятии Иерусалима 88 лет назад. Местные православные остались в городе. При новой власти их положение значительно улучшилось. Саладин немедленно восстановил их иерархию, вернул священников и архиереев во все святые места. Теперь практически вся Палестина перешла в руки Саладина. У крестоносцев оставалось только Антиохия, Триполи и несколько замков. Но это все было за пределами Иерусалимского королевства. А в самом же Иерусалимском королевстве единственный город, оставшийся непокоренным, это оказался Тир, куда вовремя прибыло подкрепление Запада во главе с крестоносцем Конрадом Монферратским. Мощные стены Тира считались практически неприступными. Саладин отложил взятие крепости на потом, но когда со своим войском он вновь к ней подошел, туда уже прибыла еще одна флотилия помощников, и на этот раз из Нормандской Сицилии, и штурм вновь сорвался. Таким образом, все-таки у крестоносцев оставался один плацдарм на полностью захваченной мусульманами территории. Падение Иерусалима вызвало шок на Западе. Там никто не подозревал, что положение настолько серьезно. Папы объявили новый крестовый поход, заявив, что падение Иерусалима было вызвано грехами всего христианского мира. В течение ближайших 5 лет объявлялся абсолютный пост по пятницам, воздержание от мяса по средам и субботам, а для всей папской курии, для всех кардиналов, еще и пост по понедельникам. Английский король Генрих II объявил, что отправляется в поход, и наложил на всех своих подданных саладинову десятину. Но пока он никак не мог немедленно выступить в Палестину, потому что ему не удавалось закончить войну со своим соседом Филиппом II Августом Французским, который, кстати говоря, тоже собрался в крестовый поход. Война между двумя крестоносцами воспринималась всеми как вселенский позор. Тем временем император Фридрих Барбаросса, к тому времени уже весьма в почтенном возрасте, объявил Саладину, что идет на него, и потребовал немедленно вернуть христианам все завоевания, которые он сделал. В 1189 году войско Фридриха вступило в империю. Как и прежние экспедиции, это также сопровождалось грабежами и погромами. Но силы империи были уже не те, что прежде. Приструнить немцев империя не могла. Исаак Ангел, панически боявшийся Фридриха, даже вступил в переговоры с Саладином. Барбаросса взял штурмом город Адрианополь и стал планировать захват Константинополя. Исааку пришлось пойти на уступки, предоставить Барбароссе транспорт и провиант, переправить в Малую Азию и обещать всяческое содействие. Переход через Малую Азию оказался трудным, но германцы, беззаветно преданные своему императору, держались стойко. Под Иконией они одержали убедительную победу над турками и открыли таким образом путь в Сирию. Однако в 1190 году, уже практически при самых подступах к Палестине, в Киликии, при переправе через небольшую горную речку, Фридрих утонул. Армия, которая до сих пор держалась авторитетом своего вождя, немедленно развалилась, и до Антиохии добрели лишь жалкие ее остатки, которые принесли в Святую Землю тело своего императора в сосуде с уксусом. Еще в 1188 году Саладин, внимательно наблюдавший за развитием событий, счел полезным отпустить короля Аги. При этом он взял с него клятву немедленно отбыть на родину и больше никогда не воевать против мусульман. Однако латинское духовенство, конечно, сразу же разрешило короля Аги от клятвы. Похоже, Саладин предвидел такое развитие событий, так же, как и последовавший раскол в стане франков. В 1189 году Ги поссорился со спасителем и героическим защитником Тира Конрадом Монферратским, собрал свою собственную небольшую армию, с которой осадил главный порт Палестины Акку, или Акра она называлась, и то, и другое имя известно. Все, кроме самого короля, видели абсолютное безумие этого предприятия, потому что силами, которыми он располагал, взять город невозможно. Сам гарнизон Акры вдвое превышал численность отряда короля Ги. Вскоре лагерь Ги, в свою очередь, был осажден подоспевшим Саладином. Положение казалось безнадежным, но, наконец, начала подходить помощь. На этот раз основные крестоносные армии прибыли морским путем. Вначале флот датчан и фризов, потом фламандцев и французов, потом немцы с итальянцами, а затем англичане, которые отправились в Святую Землю, не дожидаясь своего короля. Тем временем армия Конрада Монферратского в Тире была усилена немецкой армией, остатками немецкой армии, которые, наконец, туда добрели. И, наконец, весной 1191 года, через 4 года после падения Иерусалима, к стенам Акры прибыла французская армия во главе с королем Филиппом II Августом и затем английская армия, которую возглавлял сын Генриха II, уже скончавшегося к тому времени, король Ричард Плантагенет, более известен как Ричард Львиное Сердце. Ричарду Львиное Сердце к тому времени минуло 33 года. Он считался одним из наиболее знаменитых воинов тогдашнего мира. Бог не обидел его внешними данными. Он был высокий, крепкий, длинноногий, с золотыми волосами и правильными чертами лица. Когда хотел, Ричард мог быть очаровательным. Он любил поэзию и сам писал неплохие песни. Друзья его и слуги были ему беззаветно преданы. Вместе с тем, английский король отличался необычайной вспыльчивостью, самоуверенностью и страстной влюбленностью в самого себя. У него не было ни настоящего политического чутья, ни административных способностей. И даже обыкновенный здравый смысл часто ему отказывал. Ричард неоднократно проявлял себя очень алчным человеком, хотя иногда любил показную щедрость. Семейные отношения его были отвратительными. Он ненавидел своего отца и братьев. Мужем он также был очень плохим, потому что женщины его не интересовали совершенно. У него была несколько, как сейчас говорят, иная ориентация. Энергия его казалась безграничной, однако, часто отдаваясь злобе дня, он забывал о своих непосредственных обязанностях. Он очень любил всех организовывать, но административная деятельность очень быстро ему надоедала. Единственное, что действительно надолго могло задержать его внимание, было воинское искусство. И как воин он действительно был непревзойденным, он обладал прирожденным чувством тактики и стратегии. Он мог выиграть любую битву, казалось бы, самую безнадежную. Однако ему не хватало дальновидности и терпения, чтобы выиграть кампанию. Поэтому, в общем, он действительно стал известен как человек, который действительно выигрывал любую битву, но при этом не выиграл ни одной кампании. Ричард начал свой крестовый поход с завоевания византийского Кипра, который к тому времени отложился от Византийской империи. Кипром правил самопровозглашенный император Исаак Комнен.
Ричард разгромил его отряды и установил на острове латинский режим. Сам с награбленными сокровищами отбыл, наконец, Святую Землю. К тому времени наступил уже 1192 год. С помощью французской и английской армий Акра, наконец, была взята. После этого Филипп Август, который почти постоянно болел, отбыл на родину. И Ричард остался бесспорным командиром всего христианского войска. Это событие он отметил резнёй пленного акрского гарнизона. По предварительному договору Саладин должен был прислать ему громадный выкуп за акрцев и освободить всех христиан, которых он пленил в предыдущих кампаниях. Кроме этого, Саладин обещал вернуть Ричарду честной крест, который был захвачен его войсками в битве при Хатине, туда его взяли крестоносцы. Однако султан не успел вовремя доставить деньги на место, и, несмотря на его просьбу подождать несколько дней, Ричард, который собирался идти на Иерусалим, решил не медлить. 2700 человек, воинов, женщин и детей, были хладнокровно вырезаны. После этого Саладин в отместку приказал казнить францких пленных. Ричард с боем провел свою армию вдоль морского берега на юг. Он одержал несколько блистательных побед над Саладином и взял Яфу. Если бы он немедленно направился бы к Иерусалиму, он мог бы просто войти в город. Крепостные стены были в плохом состоянии после недавней осады, а армия Саладина была отчасти деморализована. Но Ричард необъяснимо долго застрял в Яфе и упустил свой шанс. Кампания продолжалась, перемежаясь с переговорами. Самой блестящей победой, которую одержал Ричард, считается битва при Яфе в том же 1192 году. На тот момент у английского короля было всего 54 рыцаря, 15 коней и не больше 2000 пехотинцев. Мусульмане напали на них ночью, когда они спали и совершенно не ожидали нападения. В общем, только случайно кто-то услышал топот приближающихся коней, дал сигнал, и Ричард тут же проснулся и успел кое-как построить свое войско. Он распорядился вырвать шесты из палаток и уткнуть их одним концом в землю и под углом направить на приближающуюся мусульманскую конницу, а между людьми, которые держали шесты, он поставил английских лучников, которые славились во всем мире. Таким образом, мусульманская конница с разбегу напоролась на шесты, и английские лучники стали их выкашивать. Когда этот напор ослабел, то все 15 рыцарей во главе с Ричардом врубились в мусульманскую конницу. Всего мусульман было более 7 тысяч, против всего 15 рыцарей и не более 2 тысяч пехотинцев у крестоносцев. Саладин руководил своим войском с горы. И просто при том, что он видел, что он проигрывает, он не мог не сдержать своего восхищения тактическим чутьем Ричарда. И когда под ним убили коня, а то он послал своего оруженосца с двумя новыми конями в дар Ричарду. Такой потрясающий рыцарский жест. Но положение эта победа все равно не изменила. У Саладина по-прежнему была боеспособная армия. Иерусалим оставался в его руках. Он прекрасно понимал, что Ричард рано или поздно должен был уехать на родину, потому что в те время в Англии совершенно все разваливалось. Требовалось его присутствие. Ему писали отчаянные письма, что скоро уж будет совсем поздно. Ричард уедет, а Саладин останется на месте. Он это понимал прекрасно. И в конце 1192 года договор Ричарда с Саладином был подписан. Франкам отходила узкая полоска побережья к северу от Яфы. Им предоставлялось право паломничества в Иерусалим. Аскалон подлежал разрушению. И, собственно, так завершился Третий крестовый поход. Результат для объединенных усилий всего христианского мира оказался весьма жалким. И, безусловно, как бы это ни было позорно для христиан, но настоящим героем этой страницы ближневосточной истории стал мусульманский правитель Саладин, который проявил себя намного более справедливым и милосердным, чем все христианские правители. Ричард отплыл на родину. Когда он проезжал лишь с небольшим эскортом через Австрию, его арестовал старый враг, герцог Леопольд Австрийский, продержал год в тюрьме. В 1194 году, заплатив огромный выкуп и дав клятву вассала императору Генриху VI, Ричард вышел на свободу. Следующие 5 лет он провел в военных походах на территории Франции, покуда случайная стрела в 1199 году не оборвала его жизнь. Ричард был плохим сыном, плохим мужем, плохим королем, но храбрым и талантливым воином. Новый крестовый поход стал готовить германский император Генрих VI, самый могущественный средневековый правитель, который завоевал уже Сицилию и боролся не на жизнь, а на смерть с папством. Генрих VI планировал начать свой крестовый поход с завоевания Константинополя. Но в процессе подготовки кампании Генрих скоропостижно скончался в 1197 году, и опасность для Константинополя таким образом миновалась.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.